Говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев трудоустроил Игоря Сечина. Вынесен приговор за подрыв Невского экспресса. Азербайджанская оппозиция решила устроить гуляние во время песенного конкурса. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Московский Белый дом и Кремль меняются проверенными кадрами. Бывшие члены российского правительства теперь перешли на работу в администрацию президента Путина, а бывший вице-премьер Игорь Сечин займет пост председателя Роснефти. Подробности в сообщении Елены Поляковской.
Несколько бывших министров, не попавших в правительство Дмитрия Медведева, как и предполагали эксперты, перешли работать в администрацию президента в качестве помощников и советников. Так, бывшие главы Минздравсоцразвития и Минэкономразвития Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина, экс-глава Миноборнауки Андрей Фурсенко, бывший министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев стали помощниками главы государства, а бывший руководитель Минтранспорта Игорь Левитин – советником президента. Тот факт, что все ключевые фигуры прежнего правительства теперь будут работать в администрации президента, означает, что никакого принципиального изменения курса не планируется, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Они означают вполне предсказуемое изменение власти, вернее ее сохранение. Она переходит вслед за Путиным из Белого дома в Кремль вместе с ключевыми фигурами. Понятно, что бывший президент Медведев находится в очень узком коридоре возможностей. Даже будучи формальным обладателем самых высоких прерогатив в качестве президента, он не мог придавить серьезные реформы, которые затрагивают интересы правящей номенклатуры. Теперь, будучи премьером, то есть фигурой зависимой от президента, Медведев сможет еще меньше делать самостоятельного какого-то. Ситуация, мне кажется, предельно очевидна. Реальный центр принятия решения – это Путин в Кремле, а правительство Медведева явно сделано в лучшем случае на вырос, а в худшем случае просто как запасной вариант. Оно состоит из людей, самостоятельным политическим, электоральным, популярным ресурсом не обладающих и сильно зависящих от вышестоящего руководства. Все люди, ну, в лучшем случае, второго эшелона, а те человеки, которые там остались, скорее представляют из себя вот таких смотрящих, таких дядек-черноморов, которые смотрят, чтобы молодежь там чего-нибудь лишнего не натворила. В общем, все понятно, все вписывается в путинскую стратегию контроля, как он это понимает. Путинские люди ушли вместе с Путиным из Белого дома в Кремль. Своих людей он расставил на ключевые позиции, а тех, кто был ему предан, но не очень хорошо справлялся с делом с точки зрения общественности, ну, например, такие люди, как господин Фурсенко или господин Нургалиев, они тоже сохранили свой статус при президенте, поменяв какое-то формальное звучание своих должностей.
Новую должность получил и экс-глава МВД Рашид Нургалиев. Он стал заместителем секретаря Совета Безопасности. В ведении Нургалиева в новой должности будут в том числе и вопросы, связанные с проблемами Северного Кавказа. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов называет перемещение Рашида Нургалиева фактически почетной отставкой.
Можно сделать два политических вывода. Первый состоит в том, что Путин, как он неоднократно давал понять, в целом доволен работой своих министров, даже в тех случаях, когда общественное мнение настроено против них. И второй вывод состоит в том, что мы возвращаемся к той модели, которая является традиционной для нашей суперпрезидентской республики, когда ключевые решения принимаются в администрации президента, пусть не по частностям, но по каким-то принципиальным вопросам, а правительство уже выступает как исполнитель этих решений. И мы видим ситуацию, при которой прежние министры переместились в администрацию, сохраняя прямой рабочий контакт с президентом, тогда как их замы, руководители департаментов стали министрами. В общем, все это выглядит как сохранение прежней базовой конструкции управления в новых условиях на базе нового распределения ролей между двумя структурами, администрацией и правительством. В случае с Нургалиевым, мне кажется, речь в большей степени идет о форме почетной отставки для этого министра.
Рашида Нургалиева на посту министра внутренних дел сменил бывший начальник московской полиции Владимир Колокольцев. Именно с ним вели переговоры правозащитники по поводу акций протеста в столице. По мнению председателя московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. На новом посту, так же, как и на прежнем, Владимир Колокольцев будет выполнять волю кремлевских начальников.
Я его, конечно, лично знаю, но недостаточно, чтобы судить о том, что это за человек. Я могу судить по его действиям, по которым и вы можете судить, по разгонам, по тому, как в Москве экипирован ОМОН, как он обучен, и по тому, как больше трех в Москве нельзя собираться, иначе в Кремле нервничают. Колокольцев достаточно чуток, чтобы понимать, как они переживают, сочувствовать их переживаниям и помогать им не волноваться. Именно благодаря этому он и заменил Рашида Гумаровича Нургалиева, который казался несменяемым. Колокольцев человек неконфликтный, он ни с кем не ссорится, с благосклонной улыбкой все выслушивает, но взаимопонимание с правозащитниками кончилось. Такое было при Пронине, с Колокольцевым не получилось.
Сегодняшнее назначение в администрации президента эксперты оценивают как предсказуемое. В связи с этим президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский обращает внимание на то, что теперь говорить об обновлении на 3/4 российского правительства можно с большой натяжкой.
Как всегда, какие-то вещи оказались предсказанными, какие-то непредсказанными, какие-то угаданными, какие-то нет. Но, в принципе, в результате вот сегодняшнего тура назначений все как бы вернулось на круги своя. То есть вчера было объявлено, что правительство обновилось на 70%. Ну да, оно как бы формально обновилось на 70%, но у нас же два правительства. Одно называется правительство, а другое администрация президента. А вот в сумме, если их взять, то там обновление этой властной верхушки, политической олигархии, на, не знаю, там 5%, 7% получилось.
Что касается высших руководящих постов в администрации президента и Совете безопасности, то они остались, соответственно, за Сергеем Ивановым и Николаем Патрушевым. Первыми заместителями Иванова переназначены Вячеслав Володин и Алексей Громов. До последнего момента одной из главных интриг оставалось место работы Игоря Сечина, покинувшего правительство. На вопрос РИА Новости о дальнейшей судьбе бывшего вице-премьера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, у него не может не быть роли. Во второй половине дня вторника стало известно, что Игорь Сечин займет пост председателя правления крупнейшей в России государственной нефтяной компании «Роснефть». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Скандальный законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения в ходе митингов и шествий, 22 мая был все-таки вынесен на обсуждение Государственной Думы. Его критикам не помогла ни широкая публичная кампания против принятия этого акта, ни протесты трех парламентских фракций. Репортаж Данила Галиперовича.
«Справедливая Россия» и КПРФ сразу же после начала пленарного заседания потребовали законопроект о новых штрафах за митинги из повестки убрать. Лидер фракции эсеров Сергей Миронов, выйдя на домскую трибуну с белой лентой на лацкане пиджака, предложил «Единой России» осваиваться с новой аббревиатурой, которой, по его мнению, будут называть эту партию после принятия закона о новых штрафах.
«Господа из «Единой России» обиделись, когда народа молва приклеила к вам аббревиатуру «БЖИФ». Подумайте, господа единороссы, не появится ли после сегодняшнего обсуждения и принятия этого закона новая аббревиатура, которая может навсегда прилипнуть к вашей партии. Аббревиатура ПДНС – партия душителей народной свободы. Подумайте, господа единороссы, об этом. Я вижу, что вам нравится новая аббревиатура. Привыкайте, господа единороссы, привыкайте. Во время рассмотрения данного закона наша фракция не будет покидать зал заседаний. Мы будем находиться на рабочем месте, но мы не считаем ни возможным, ни необходимым участвовать в этом абсурде. Наша фракция не будет ни выступать, ни задавать вопросов, заранее зная, чем все это закончится.
Несколько однопартийцев Миронова и депутатов-коммунистов также обратились к коллегам с призывом снять закон с обсуждения, и спикер Госдумы Сергей Нарышкин поставил вопрос на голосование. Для принятия решения об исключении проекта поправок в административный кодекс не хватило 19 голосов, и это означало, что почти половина палаты считает этот закон недопустимым. Александр Сидякин из «Единой России», являющийся официальным инициатором принятия закона, убеждал депутатов, что новые меры принимаются отнюдь не для устранения устрашения возможных участников массовых акций, а для большей цивилизованности уличных собраний. Он ссылался на большие размеры штрафов в европейских странах и насмешливо сравнивал российские финансовые взыскания за нарушение порядка на акциях со штрафами за незаконный сбор мха.
С какой, кстати, скажите мне, человек, нарушивший законодательство о митинге, который перед объективами телекамер только и желает того, чтобы его забрали в сотрудники полиции, должен становиться в глазах международных организаций узником совести. Гораздо адекватнее дать ему метлу, и пусть он идет и убирает за собой то, что осталось после нарушений при проведении массовых мероприятий. Мы не должны превратить право на собрание в хаос. Мы не должны сделать из него право на разруху и право на провокацию. Это не сбор мха. Это закон здравого смысла. И мы все ясно понимаем, что рядовой гражданин не будет никогда оштрафован ни на 300 тысяч рублей, ни даже на более мелкую сумму. Но мы должны понимать, что те мерзавцы, которые в масках провоцируют граждан, которые обманывают их, которые нападают на полицию, должны нести ответственность по полной.
Стоит напомнить, что после внесения своего законопроекта этот молодой и активный единорос написал в своем твиттер-аккаунте: «Готовьте кэш, оппозиционеры». Именно о размерах кэша на думском заседании говорили громче всего. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает повышение штрафов до 1,5 миллиона рублей, и даже «Единая Россия» не отрицала, что это многовато. Ее представитель, председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, кроме признания, что цифры будут изменены, сообщил, что региональным властям будет дано задание организовать гайд-парки.
В поправках, возможных поправках, будет предложено субъектам Российской Федерации в соответствии с законами субъектов Российской Федерации определить место проведения такого рода мероприятий. Этому опыту мы собираемся следовать.
Коммунисты, задавая вопросы и высказывая мнения в пленарном заседании, утверждали, что непосильный штраф – это мера, направленная не против организаторов московских протестов, а против тех, кто выйдет в недалеком будущем на акции социального гнева в регионах. А выступивший от коммунистов глава юридической службы партии Вадим Соловьев прямо обвинил «Единую Россию» в покушении на права граждан.
Вот уже в течение 10 лет мы все являемся свидетелями постепенного сворачивания и выхолащивания партии власти основных прав и свобод граждан, закрепленных как во всеобщей декларации прав и свобод человека, так и в нашей Российской Конституции. Так в сплошную фикцию превратились права граждан на референдум, на честные свободные выборы, на получение объективной и достоверной информации, на защиту своих прав и интересов в независимом и справедливом суде. Однако, как показывает обсуждаемый сегодня законопроект, всего этого для «Единой России» мало. Теперь она под предлогом событий 6-7 мая покушается на одно из последних, еще худо-бедно действующих демократических прав, а именно на конституционное право граждан на проведение митингов, шествий и демонстраций.
КПРФ и ЛДПР приняли участие в обсуждении закона о новых штрафах, тогда как «Справедливая Россия» подтвердила свое заявление о бойкоте. Напомнив об этом, Сергей Миронов заодно попросил Сергея Нарышкина способствовать освобождению тех, кто был задержан утром на пикете у здания Госдумы. Определенного ответа на эту просьбу лидер эсеров не получил. Когда за принятие проекта постановления за основу проголосовали 234 депутата, документ в первом чтении можно было считать уже фактически одобренным. Заодно в проекте постановления депутаты пообещали снизить во втором чтении размеры штрафов и вписать в документ прямой запрет на появление в масках на уличных акциях. Последовавшее позже окончательное голосование лишь подтвердило то, что и в нынешней Госдуме «Единая Россия» может провести любой закон, если для него потребуется простое большинство. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Тверской областной суд огласил приговор по делу о взрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. 9 человек осуждены на сроки от 7 лет до пожизненного заключения по статьям терроризм, убийство и незаконный оборот оружия. В результате крушения поезда погибли 28 человек, около 150 были ранены. Процесс по делу Невского экспресса вызвал много вопросов. С одним из экспертов, следившим за этим делом, беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Крушение скорого поезда номер 166 «Невский экспресс» на перегоне между станциями Алешенко и Угловка в Балаговском районе Тверской области произошло 27 ноября 2009 года. При этом 28 человек погибли, более 130 были ранены. На скамье подсудимых оказались 10 уроженцев Ингушетии, Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картоевы, которые, по данным обвинения, были членами банд-группы, входящей в террористическую организацию «Братья-мусульмане», действовали совместно с группировкой Александра Тихомирова, более известного под именем Саид Бурятский, незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Следствие считает организатором подрыва Невского экспресса именно Александра Тихомирова. Четырех обвиняемых Зелимхана Аушева, а также Беслана Мурада и Татархана Картоевых областной суд Тверской области приговорил к пожизненному заключению. Остальные получили по 7-8 лет лишения свободы. У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения и вообще, а все ли на скамье подсудимых, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так и развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в томиться пожизненно. Поэтому, если кто-то из них невиновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли.
Проблема терроризма – это не проблема власти, это проблема общества, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Я считаю, что, конечно, такие резонансные дела, если там все сделано как положено, они просто должны после этого быть очень хорошо освещены, рассказаны и показаны. Чтобы, если такие сомнения всегда не бывают, они в максимальной степени были развеяны. То есть мало эту работу провести, вынести приговор, но нужно еще и убедить общество в том, что этот приговор действительно обоснован и действительно правильный. А вообще говоря, если удается раскрыть террористический акт, если удается наказать исполнителей, это всегда плюс для общества. Потому что общество видит, когда законы работают, оно больше уважает законы.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, 22 мая, итоговый выпуск. Таганский книжный фестиваль, который должен был открыться в Москве 24 мая, отменен по распоряжению префектуры, несмотря на подписанное в управе разрешение на его проведение. Чиновники испугались, что фестиваль будет использован белым движением для политического протеста. Вот что рассказал мне Чеслов, представитель гильдии вольных издателей, организовавший фестиваль.
У меня нет официальной бумаги, на которой написан официальный запрет. Единственное, что у меня есть, это звонок человека, который нам очень сильно помогал. Он действительно очень хороший человек. Он вот недавно победил на выборах в Таганском районе. Он исполняющий обязанности руководителя муниципального собрания Таганского района. Он помогал нам в организации этого фестиваля, в том, что он был именно... То есть он сначала пригласил нас, он сам нас пригласил для того, чтобы мы в Таганском районе сделали что-то интересное и хорошее. Я предложил ему вот в рамках дней славянской песни и культуры устроить фестиваль, конечно. Он согласился, помог нам получить разрешение от управы Таганского района. И, собственно, он вчера, когда мне в управе сказали о том, что фестиваль, возможно, не состоится, возможно, префектура против, он нам очень сильно помогал, он звонил в префектуру Москвы, в разные департаменты и так далее. И он сегодня позвонил мне и объяснил, разрешение на фестиваль не дают из-за событий на Кудринской площади, на Чистых прудах и так далее. Они опасаются, что это будет политическая акция. Ну, Дина Ротвайн очень хорошо написала в «Живом журнале», что книги же на белой бумаге печатаются, значит, это у нас белая чума, белая угроза. Он решил цитировать его слова, что вот это именно из-за этих событий нам не дают разрешения. Ну, официальной бумаги у меня на руках сейчас нет. Кто именно запретил и с какой именно формулировкой, у меня нет. Но я надеюсь завтра получить эту бумагу.
Чеслов, скажите, а на самом деле есть какая-то связь между вот этими вот гуляниями и вашим фестивалем?
Нет, разумеется. Книжный фестиваль – это книги, причем у нас чуть не половина книг – это детские книги. У нас вторая половина – это художественная литература, там нон-фикшн, философия, история и так далее. В числе участников у нас, например, там все это Филаретовский институт. Ну, они там книги по богословию. Ну, то есть это не то, чтобы мы такие все из себя православные и так далее. Ну, просто это абсолютно не имеет никакого отношения к политике. У нас там два десятка мастер-классов для детей и взрослых. У нас запуск воздушных этих небесных фонариков. У нас там на сцене выступление музыкальной группы и так далее.
И это было запланировано на несколько дней, да?
Завтра с утра мы должны были уже начать застройку фестиваля. А 24-го в 2 часа дня открытие фестиваля, и вот до 27-го, 4 дня.
Ну, это ведь дело дорогостоящее, прямо скажем. А кто ваши спонсоры, если не секрет?
Мы все организуем сами. Участники платят взнос за участие. И из этого взноса формируется бюджет фестиваля. Единственное, у нас как бы спонсоры, они же партнеры и соорганизаторы наших. Они нам помогают, это агентство недвижимости «Пенаты». Но они помогают это не потому, что они агентство недвижимости и хотят рекламу себе, а потому что они помогают организаторам такой благотворительной организации, называется «Приюти сироту». То есть люди на лето, на летние каникулы из детских домов берут к себе в семью детей, они живут летом там месяц или два месяца в семье. И вот, собственно, именно эту акцию «Приюти сироту» они должны были на Таганском фестивале анонсировать, всем раздавать документы, то есть, потому что это все делается официально через фонды опеки и так далее. Они вот в субботу и воскресенье должны были это все делать. То есть, ну, они очень хорошие люди, действительно, наши партнеры. Ну, вот не как агентство недвижимости, а именно как вот эта благотворительная помощь.
Ну и что вы обо всем этом думаете, об этом вот странном запрете?
Знаете, я, наверное, ну, такими словами сейчас думаю, которые не очень прилично публично говорить.
Да, но это вполне в контексте всего прочего происходящего сейчас в Москве, так что какая-то логика власти за этим усматривается?
Ну, я думаю, да. Я думаю, те люди, которые читают книги, они, безусловно, не очень довольны тем, что сейчас происходит во власти. Поэтому, наверное, да, они правы, что они запрещаются.
А вы планировали все это делать на улице, да? То есть лотки ставить на улице или в каком-то помещении?
Школьная улица, она школьная. Памятник архитектуры, она там нет рекламных конструкций, она пешеходная, она очень красивая. Двухэтажные дома начала 19 века стоят, очень такая необычная очень. И, собственно, моя мечта была как раз в содружестве вот таком сделать из этой улицы такой культурный центр в Таганском районе.
О запрете книжного фестиваля говорил представитель гильдии вольных издателей Чеслов. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас мнение экспертов об итогах саммита НАТО, о развитии космической программы Соединенных Штатов и о песенном конкурсе Евровидения в Баку.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. Его поддержали 236 депутатов, 207 проголосовали против, 1 воздержался. В Верховном суде России обжалован обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из осужденных Муса Аплиев. Тверской областной суд сегодня признал 10 человек, 9 членов одной семьи по фамилии Картоева и Зелимхана Аушева виновными в терроризме, убийствах и незаконном обороте оружия. В Москве сегодня между городскими властями и представителями разных политических сил прошли переговоры, посвященные выбору постоянного места для проведения митингов. Власти на роль российского аналога лондонского гайпарка предложили Лужники, Сокольники и парк имени Горького. Однако эти варианты вряд ли устроят оппозицию, сказал Гудков, принимавший участие в переговорах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став таким образом первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Власти Йемена заверяют, что их борьба с экстремистами, связанными с Аль-Каидой, будет упорной и последовательной, несмотря на потери, понесенные в результате теракта в столице страны Сане. В столице Сирии, Дамаске, во вторник по меньшей мере 5 человек погибли в результате взрыва заложенной бомбы. Власти Туниса выдадут Ливии экс-премьера этой страны Багдади Аль-Махмуди. В России в последнее время возник запрос на граждан на перемены, политическую конкуренцию и современные политические институты, считает бывший совладелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. На завершившемся в Чикаго саммите НАТО было принято решение о развертывании системы противоракетной обороны в Европе. Официальной реакции Кремля на это решение пока не последовало, однако эксперты считают, что этот вопрос способен повлиять на отношения России с западными странами. Рассказывает Александр Вагнер.
Выступая в Чикаго, президент США Барак Обама сказал, что завершившийся саммит НАТО укрепил Североатлантический союз. Наряду с важными вопросами окончания афганской кампании к концу 2014 года участники саммита приняли решение на протяжении ближайших 10 лет укреплять оборонный потенциал. Частью этой стратегии станет создание системы противоракетной обороны в Европе, что было одобрено участниками встречи. Для этих целей США приняли решение передать НАТО радар в Турции, а другие части системы разместить в Испании, Румынии и Польше. Выступая на саммите, президент США выразил надежду, что система ПРО будет способствовать налаживанию сотрудничества с Россией в оборонной области. Решение, принятое на саммите НАТО, комментирует бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского университета в Виргинии Даниэль Гуре. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это одно из символических решений нового НАТО. Союз проявил однозначную приверженность идее создания противоракетной обороны, которая будет прикрывать все страны-участники. Я бы объяснил эту решительность тем, что потенциальная угроза Европе от иранских ракет становится все более очевидной, и тем, что такое сотрудничество в глазах многих европейских стран гарантирует долговременное участие Соединенных Штатов в системе единой европейской обороны, что для них очень важно. А чем вы объясняете, в общем, внезапное изменение тона заявлений НАТО? Москва попросту поставлена перед фактом. Противоракетные системы будут установлены в Европе. На мой взгляд, не было внезапного изменения позиции. Несколько изменился лишь тон. У профессионалов никогда не было сомнений в том, что эта идея будет осуществлена. Администрация Обамы предприняла серьезнейшие усилия, пытаясь развеять беспокойство Москвы, предлагая обмен технической информацией. Вашингтон предложил установить российские сенсоры во время испытательных полетов ракет-перехватчиков с тем, чтобы дать четкое представление об их возможностях. Но Россия постоянно настаивала на том, что этого недостаточно. И это была тупиковая позиция. Тем не менее, не любопытно ли, что такое решение последовало вскоре после эпизода с невыключенным микрофоном, когда мир услышал обещание Барака Обамы проявить гибкость в вопросе противоракетной обороны. Этот эпизод, скорее всего, сыграл свою роль в изменении тона заявлений президента Обамы. Но гораздо большее впечатление на НАТО произвели, я думаю, заявления главы Генерального штаба России, обещавшего предотвратить осуществление этих шагов. На мой взгляд, российское правительство и российские военные попросту подтолкнули Европу и НАТО в американские объятия. На что способна противоракетная система в Европе в ее нынешнем виде? Только на перехват ракет малой и средней дальности, имеющихся в иранском арсенале. Потенциально могут быть созданы системы перехвата баллистических ракет, хотя на это потребуются годы, и мы не знаем, чем завершатся испытания. Пока все антиракетные комплексы находятся на кораблях, размещение первых сухопутных батарей планируется в 2016 году в Румынии. Редкое единодушие стран-членов НАТО в вопросах совместной обороны Европы, финансирования новых систем вооружений, завершения военной кампании в Афганистане, продемонстрированной на саммите в Чикаго, коснулось и не столь давно крайне актуальной темы – вступления в союз новых членов. Об этой теме публично не вспоминали.
В данный момент ни у кого нет настроения поднимать вопрос у новых членов НАТО, говорит американский военный эксперт Дэниел Гуэр. Это, возможно, единственное светлое пятно в диалоге России и НАТО. Можно сказать, что Североатлантический союз с вниманием относится к российскому беспокойству по поводу будущего членства в НАТО и ее соседей.
С Дэниелом Гуэр, вице-президентом Лексингтонского университета в Виргинии, беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По мнению политолога Сергея Маркова, решение членов НАТО было принято без учета интересов России.
Я считаю, что решение саммита НАТО о развертывании европейской противоракетной обороны без учета интересов России и ущерб безопасности России, это, конечно, серьезная ошибка, но, конечно, ошибка не России, это ошибка стран НАТО. Мы видели уже ситуацию, когда Америки решили торгнуться в Ирак, и тогда российское руководство их предупредили. Это серьезная историческая ошибка, и вы еще об этом пожалеете. Так оказалось, то же самое мы говорим сейчас. Размещение ЕвроПРО в ущерб интересам России, без учета мнения России, это серьезная историческая ошибка НАТО. И лет через 5, 7, 8 НАТО убедится в том, что это ошибка, и очень серьезно еще об этом пожалеет. Это решение бумерангом ударит по безопасности стран-членов НАТО.
Эксперты при этом говорят о том, что если бы Россия приняла позицию более взвешенную, имеется в виду, например, отказ Владимира Путина поехать на саммит Большой Восьмерки, этого бы не произошло.
Есть эксперты, которые говорят о том, что Россия будет добиваться успеха, если она во всем будет уступать Западу. Россия во всем уступала Западу в 90-е годы, и последствия, как известно, были для нее катастрофическими, очень плохими. Идея о том, что Россия добьется уважения только тогда, когда она будет уступать, будет отказывать своих интересов, это просто глупость.
Можете ли вы прогнозировать, какие будут дальнейшие шаги России в связи с решением, принятым на саммите НАТО?
Готово к выходу из договора о противоракетной обороне. Поскольку, как известно, договор о противоракетной обороне, он построен прежде всего на принципе единства оборонительных и наступательных вооружений. Россия должна быть готова к тому, чтобы заменить моноблоки на своих ракетах, на разделяющиеся боеголовки, для того, чтобы гарантированно прорвать ту ЕвроПРО, которая строится, конечно, прежде всего против России. Здесь у нас нет никаких сомнений. Здесь, кстати, позиция является достаточно консолидированной. Нет ни одной партии в российском парламенте, которая бы считала, что Россия должна согласиться с системой ЕвроПРО. Нет ни одной серьезной политической силы, которая считала бы, что Россия должна игнорировать вот эту и угрозу, которая на наших глазах постепенно возникает в отношении России. Поэтому на военно-технические меры, предпринимаемые НАТО, ответ должен быть военно-технический.
Говорил политолог Сергей Марков. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла, говорит, что нынешнее решение свидетельствует о том, что США и России уже не удастся прийти к единому мнению относительно назначения системы противоракетной обороны.
Я не думаю, что это какой-либо просчет, это просто не совпадает. Две разные философии. Как мы знаем, предложение России сделать так, что Россия бы была возможность нажимать кнопку, а без нее бы она не действовала, но это неприемлемо для Запада. В смысле суверенитета, в смысле независимости, опять-таки, политического принятия решений. С чего можно начинать или с чего пытается начинать Запад, это с каких-то технологических возможных совместных разработок. И Россия на 100% от этого тоже не отказывается. В другом случае здесь не видно, что можно было бы мыслить себе как возможное сотрудничество вот в таком конкретном формате. Кроме того, еще надо добавить, что Россия просит юридического документа. Ну, надо учесть эту логику того, как составляются юридические документы на Западе. Нет такого одного лица Запад, да, который может ударить кулаком по столу и сказать, что мы даем юридический документ на все случаи жизни о том, что эта система противоракетной обороны не будет направлена против России. Об этом можно сотню раз вежливо сказать, но документ юридический для того, чтобы он прошел ратификацию в разных парламентах, такой трудно себе представить. поверить.
Это было мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла. По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, во время следующего саммита НАТО больше внимания будет уделяться не оборонным вопросам, а вопросам дальнейшего расширения. Одним из наиболее вероятных кандидатов является Македония. Желание вступить в НАТО высказала и Грузия, однако из-за нерешенных территориальных проблем ее членство, вероятно, в ближайшее время рассматриваться не будет. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Время свободы, 22 мая, итоговый выпуск. В Соединенных Штатах совершен запуск ракеты с грузом для Международной космической станции. Это первый опыт привлечения частных компаний для доставки грузов на МКС и поворот в направлении развития космической программы Соединенных Штатов. Ракета Falcon с модулем Dragon разработана калифорнийской компанией SpaceX. Грузовой модуль должен состыковаться с МКС во второй половине недели, и этому будет предшествовать проверочные маневры модуля на орбите, чтобы подтвердить его готовность к стыковке. О новом корабле, о новом подходе США в космической сфере и о том, что он означает для космической программы России, которая сейчас играет исключительную роль в транспортном сообщении с МКС, говорит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Союзы российские летают 45 лет. Совершили более сотни полетов. А космический корабль «Дракон» летает с позапрошлого года и вот сейчас совершает второй полет. Так что пока нельзя говорить о надежности, о долгосрочных показателях. Но вот если сравнивать его по техническим номинальным показателям, то он несколько совершеннее. У него немного больше объем, герметичный объем. Если у «Союза» это 8,5 метров, здесь 10 метров. Вместо 2,5 тонн, которые поднимает «Союз», он может взять 3 тонны в герметичном отсеке и еще довольно значительную массу в дополнительном негерметичном, если его туда поставят. И, конечно, самое, может быть, главное его преимущество – это возвращаемый корабль. То есть спустившуюся на Землю капсулу можно использовать повторно. Соответственно, эксплуатация этого корабля предполагается как гораздо более дешевая. Стоимость посадочного места, когда этот корабль станет пилотируемым, еще пока вопрос будущего, будет на нем примерно в 3 раза дешевле, чем на «Союзе». То есть если на «Союзе» сейчас стоимость одного кресла оценивается в 63 миллиона долларов, то на «Драконе» с «Фальконом», с ракетой «Фалькон» оценка составляет около 20 миллионов долларов. Наверняка возрастет, как это обычно бывает в процессе. Вот еще в одном интересном моменте обходит «Союз». Он гораздо легче сам по себе. То есть если «Союз» весит в снаряженном виде 7 тонн, то «Дракон» на 2,5 тонны меньше. И это в частности связано с тем, что он избавлен от части оборудования, в котором нуждается «Союз». Например, у него не предполагается функционирование самостоятельной системы жизнеобеспечения в период стыковки с МКС. В это время он будет подключаться к системе МКС. «Союз» имеет собственную систему жизнеобеспечения. В этом смысле он дает некоторые дополнительные возможности. Например, в случае какой-то эвакуации. А вот с «Драконом» так не получится. Это все-таки именно транспортное средство, а не помещение для жилья. Но, с другой стороны, это коммерческая компания. У коммерческих организаций всегда немножко другой подход. Они жестче относятся к экономии ресурсов, к какой-то оптимизации, к многофункциональности. Вот недавно был запущен малазийский спутник с помощью ракеты «Фалькон». И это открывает гораздо большие перспективы для разработчиков. Если вдруг что-то притормозится с заказами от американских государственных структур, можно перейти на коммерческий рынок и там получить какие-то средства. То есть в этом смысле передача разработки ракет и кораблей коммерческим структурам, в общем-то, шаг достаточно естественный, потому что государственные структуры, они всегда полны каких-то бюрократических, внутренних технологических издержек, вот связанных именно с процессом управления. А коммерческие компании в этом смысле гораздо эффективнее. И если раньше космос был такой экстремальной областью исследований, где просто никто не мог быть уверен в том, сколь велики будут затраты и насколько все это вообще выгорит дело, то сейчас такая неопределенность в значительной мере снята, и коммерсанты могут более или менее уверенно входить в эту область.
Какие-то дополнительные особые меры безопасности при стыковке «Дракона» с МКС будут приниматься? Все-таки это новая техника, не опробованная в достаточной степени.
Во-первых, надо сказать, что при всей новизне и неопробованности технологии, которые там используются, не являются чем-то фантастически новым. То есть, в общем-то, на рынке уже есть компании, которые штатным порядком разрабатывают системы жизнеобеспечения, там, двигательные установки, системы ориентации, системы сближения. Всем этим занимаются и для военных, и для коммерческих спутников. Какой-то экстремальной новизны в этой разработке нет. Она скорее нова, В плане организации при стыковке, естественно, будут проведены все тесты, прежде чем проводить там разгерметизацию и все прочее. Но, в общем, ничего сильно неожиданного здесь, наверное, не следует опасаться.
Использование «Фалькона» — это новая стратегия развития космоса Соединенных Штатов.
Ну, в общем, да, это можно так сказать, хотя это не значит, что НАСА отказалась от разработки собственных кораблей, просто пока время кризисное, сейчас как-то вот не складывается эта разработка. Больше не складывается даже не по техническим причинам, а из-за неопределенности в постановке целей. И поэтому было решено имеющиеся средства направить на опробование, а что будет, если поработать с коммерческими структурами, которые будут делать корабли. Тем не менее, появление коммерческих кораблей может изменить просто структуру рынка. И вот, например, если сейчас так сложилось, что Россия в основном возит на МКС, то, видимо, через несколько лет эта монополия в любом случае будет разрушена. И что касается транспортных кораблей, то нужно понимать, что тут Россия до сих пор монополией не была, потому что кроме российских прогрессов есть еще европейский корабль транспортный АТВ и японский корабль поменьше размером, который тоже уже летал МКС.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 26 мая в Баку пройдет финал 57-го конкурса эстрадной песни «Евровидение». Азербайджанская оппозиция проводит в эти дни акции протеста, чтобы иностранные гости конкурса и журналисты узнали о подавлениях политических свобод в стране. О том, как проходит конкурс и о политических конфликтах вокруг него, мне рассказал обозреватель азербайджанской службы нашего радио Зия Маджиди.
Начнем с самой организации конкурса. Я слышал, что не все иностранные гости довольны этой организацией. Это так? Действительно существует недовольство? И действительно ли качество организации самого Евровидения в Баку невысокое?
Вы знаете, оценивая со стороны, конечно, можно найти кое-какие изъяны, но их можно встретить везде и повсюду. Нет как бы идеально проводимых мероприятий, вплоть до запятой, до точки, все учтенных. И есть кое-какие недовольства как бы в общении. Ну, мы ориентируемся на западную прессу, потому что в азербайджанской прессе все, что пишется, может расцениваться как субъективный показатель. А гости, журналисты, когда там находятся, они видят со стороны, описывают, ну, как бы следующим образом. Заставляют как-то ждать чего-то, каких-то мероприятий, или же заставляют, вопреки воле гостей, что-то смотреть, что-то созерцать, чтобы показать всю грандиозность подготовки к этому конкурсу. Вот в целом, так, например, шведская «Автобладет» написала, что певица Лорин, представляющая эту страну, ее делегация, точнее, вся шведская делегация, ее заставили ждать в автобусе 3 часа, чтобы потом провести как бы в Евроклуб открытый накануне. Такие недовольства. С другой стороны, как вам сказать, есть видная глазу невооруженному, тем более разница в работе журналистов. Вот такая разница дает о себе знать, то есть я имею в виду местных азербайджанских и иностранных делегаций, когда одни, ну, по описаниям журналистов, которые сидят за этим, ведут себя неподобающим как бы образом, но не в плане аджит, конечно, а очень громко говорят, шумят. Но в Европе же тоже есть свои шумные как бы жители, имею в виду итальянцев, там, испанцев и так далее. А гости из более северных стран, они ведут себя тише. То есть вот такие чисто субъективные факторы, о которых, конечно же, нельзя судить полностью о самом конкурсе.
Зия, азербайджанская оппозиция воспользовалась приездом множества иностранцев для того, чтобы провести акцию протеста. А полиция в Баку, не испугавшись иностранных гостей, решилась эту акцию разогнать. Как это все происходило?
Ну, знаете, оппозиция может быть неудачлива в выборе места проведения, скажем так. Потому что в Баку закрыт определенный район, имеется в виду автомобильные дороги для проезда автомобилей, в котором в основном находятся все гости, в котором размещены все гости. Это вокруг зала комплекса Crystal Hall расположено очень много дорогих отелей новопостроенных, и в основном в них размещены более 700 гостей уже, по последним данным, которые приехали. Ну, я имею в виду пишущую братью, вообще представители СМИ. Вот оппозиция пытается, проведя свои акции протеста, при помощи этих зарубежных представителей СМИ донести до мировой общественности о тех проблемах, которых достаточно часто пишем на наших сайтах в системе «Радио Свобода». А журналисты, которые и так заняты в пресс-центре Евровижена, ходят, рассказывают, смотрят, осматривают достопримечательности, исторические постройки Баку,
они как бы не ходят в те части города, о которых оппозиция пытается провести. Поэтому оппозиция, по последним данным, наконец-то решила привнести новизну в свои акции протеста. В Москве недавно были гуляния писателей. И вот они решили прогуляться по Национальному Приморскому парку, где в основном и гуляют иностранные журналисты, не скандируя никаких лозунгов, не крича, тихо, спокойно прогуляться. Ну, как бы пройтись по типу парада белых ленточек в Москве.
И что же, их разогнали?
Пока нет, пока эта акция не состоялась, она планируется. И очень интересно будет посмотреть, это будет новинка, когда просто оппозиционеры проходят, гуляют. Разрешат ли им гулять по парку в компании с зарубежными журналистами, разговаривать с ними? Вот там мы как раз-таки и станем свидетелями того, боится ли, остерегается ли полиция проявлять свою жесткость в отношении протестующих или нет.
Но все-таки один ведь разгон 21 мая был.
Совершенно верно. Это произошло хоть и в центре Баку, но там практически не было иностранных журналистов, кроме тех, которые по долгу своей службы откомандированы работать в Баку. Достаточно уже давно. Например, фотокамеры агентства Reuters, они зарегистрировали очень много фотографий, моментов жесткого, порой жестокого обращения. Но азербайджанские полицейские в последнее время применяют те методы разгона несанкционированных митингов, акций протеста, которым их обучают представители ОБСЕ. Есть ведь такая программа партнерства, когда полицию разных стран, как бы развивающихся, обучают, как вести себя с демонстрантами, не проявляя излишнюю жесткость и так далее. Да, эта акция была разогнана, но она примечательна тем, и предыдущая акция, кстати, две акции подряд, что выкрикивание разных лозунгов, скандирование «отставку», «свободу», «политзаключенным» и так далее, происходили спонтанно в разных точках Баку. И полиция как будто играла с протестующими в кошки-мышки своеобразные, она порой даже не успевала. И вот последняя акция была разогнана уже с применением более серьезной грозной силы отряда быстрого реагирования МВД страны.
Поступают сообщения о протестах другого рода, о том, что радикальные исламисты считают Евровидение противоречащим, да, исламским ценностям и распространяют листовки с разного рода угрозами. Действительно ли эти листовки, эти призывы получили большое распространение?
Не такое большое, но достаточно для того, чтобы обеспокоиться вообще этим проявлением протеста своеобразного, как бы молчаливого, оповещательного характера. Но, вы знаете, нет официальных подтверждений, хотя есть и дополнительные информации, новости о том, что есть задержанные по таким делам. Плюс к тому мы стали свидетелями двух подряд в течение 4 дней акции протеста перед посольством Ирана, где накануне произошли акции протеста именно в отношении Евровижена и призывы к Азербайджану отменить этот конкурс, что он не соответствует исламским ценностям и так далее. Ну, то есть нет никакой связи между их лозунгами и, в принципе, конкурсом. Тут другое дело, то, что в Иране ассоциирует, в принципе, как во всем мире, есть какая-то ассоциация с Евровиженом и параллельно проводимым гей-парадом. Хотя нельзя сказать, что он проводится везде и во всех городах, где проводится Евровижен. Вот тут уже не выдержали официальный представитель президента, заведующий отделом администрации главы государства, и обрушился с критикой на Иран в открытую, в присутствии иностранных журналистов в пресс-центре одного из дорогих отелей в Баку. И сказал, что, видимо, Иран завидует экономическим успехам Азербайджана. В азербайджанском языке нет вообще аналога словосочетания такого понятия «гей-парад». А вот в Иране, видимо, есть, и назвал это слово. Очень многие бросились выяснять его значение, хотя оно не полностью соответствует тому, что имел в виду Олег Асанов. Вот так, то есть налицо конкретный конфликт между странами. Уже официально выражается точка зрения, но все-таки она связывается с Евровиженом. То есть тут никаких там ядерных исследований, переговоров Ирана со странами шестерки о ядерной программе и так далее не примешивается. Сугубо через призму Евровижена проявляется недовольство позиции Ирана в отношении Азербайджана. И, как следовало ожидать, посол Ирана был срочно вызван в Тегеран для консультации. Теперь мы все ждем, с чем он вернется.
Зия, вы уже упомянули Баку Кристал Холл. Это новопостроенный дворец, в котором происходит конкурс Евровидения. Я знаю, что азербайджанская редакция нашего радио очень внимательно следила за строительством этого комплекса и провело свое журналистское расследование. Расскажите, пожалуйста, к каким выводам вы пришли?
Те журналистки наши, которые проводили это расследование, они заполучили очень много документов о том, что как бы пути, начиная от исполнителя этого заказа, проходя через подрядчика, через другие компании, которые завозили, да, там разные стройматериалы и тому подобное, все уходят как бы в сторону лиц, которые являются по какой-то случайности, может быть, однофамильцами и тезками правящей семьи президента страны Ильхама Алиева. В конце концов, когда выяснилось, что и эти лица, тезки и однофамильцы, проживают, прописаны были до определенного времени по тому же адресу, что и на самом деле члены семьи президента, стало открыто ясно, что столько совпадений уже быть не может, и действительно компании, которым попадает определенная большая доля прибыли от исполнения, притворения в жизнь разных строительных проектов, в том числе вот этого Crystal Hall, на самом деле это члены семьи президента страны.
И еще одно расследование, которое проводили журналисты нашего радио, было связано с истреблением бродячих собак перед началом конкурса. Действительно много собак убили и при каких обстоятельствах?
Нельзя сказать, что убийство, истребление бродячих собак связано с Евровижном. Возможно, что как бы перенесли какие-то даты. В Азербайджане, в Баку, это традиционный способ очищения, применяемый в гигиенических целях для того, чтобы обезопасить людей, потому что нередки, и даже очень чисты, можно сказать, случаи нападения бродячих собак на жителей столицы. Это проводится и проводился, и, видимо, будет проводиться каждый год. Видимо, сейчас это, с одной стороны, как бы совпало и привлекло большой интерес. С другой стороны, возможно и вполне вероятно, что к приезду такого количества иностранных гостей, как бы сразу на одно мероприятие, конечно же, вызывает идеи решения всех проблем, связанных с инфраструктурой Баку. Ну и вот решили и истребить в это время бродячих собак.
Говорил обозреватель азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 мая подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли победа умеренных националистов в Сербии к новому витку балканского кризиса? Об этом спорят историк Сергей Романенко и журналисты Сергей Грузунов, Геннадий Сысоев и Олег Иванов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».